Здравствуйте. Сегодня среда, 7 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Украинские войска продолжили контрнаступление сразу на нескольких направлениях. Проект «Военный омбудсмен» фиксирует рост числа жалоб на невыплаты по погибшим и раненым в Украине российским военнослужащим и обращений со стороны тех, кто не хочет участвовать в войне. Концерт, выступивший против российского вторжения в Украину пианистки Полины Осетинской в Петербурге, отменен без объяснения причин. Также сегодня.
То, что мы видим, это очередной наглый обман. Это просто надувательство. Просто обманули, понимаете?
Владимир Путин рассказал, что его опять обманули, на этот раз со сделкой по экспорту зерна из Украины. По сообщениям средств массовой информации, в минувшие сутки украинская армия вела наступление сразу на трех направлениях – в Харьковской и Херсонской областях и в Донбассе. О результатах этого наступления судить трудно, информации о нем немного, однако, в частности, даже пророссийские телеграм-каналы, освещающие войну в Украине, сообщили об окружении нескольких российских подразделений в городе Балаклея в Харьковской области на севере Украины. Как полагает украинский военный эксперт, координатор группы информационной сопротивление Константин Машавец, российские войска ожидали украинского наступления, но, скорее всего, все-таки были застигнуты врасплох.
Очевидно, что украинское военное командование проводит серию активных наступательных действий на разных участках линии фронта, связанных, скажем так, единым оперативным замыслом. Есть несколько способов скрыть свои намерения, свои замыслы. И я думаю, что украинское военное командование их использовало в данном случае. Предыдущие действия российского командования на этом участке фронта говорят о том, что они догадывались о том, что ВСУ готовят какую-то активизацию. Они просто не угадали с участком или с местом. Там есть два участка, где могли атаковать ВСУ: южнее Балаклея и севернее Балаклея. Вот, есть там несколько удобных для активных действий. Ну, они догадывались, они где-то за 1.5-2 недели до этого пытались перейти сами в наступление в сторону юго-западнее Чугуева, в сторону Харькова. Но неудачно. Там продвинулись буквально, по-моему, не больше 1.5 километров. Ну, не угадались они с участком. Это, во-первых. Во-вторых, не смогли, я так понял, понять суть самого замысла украинского командования. И для них это стало неожиданность не сам факт или там активизация, а место. Со свойственной россиянам приверженности ранее утвержденным планам, они продолжают пытаться выйти на ближние подступы к Славянску, даже не в зависимости от событий, которые развиваются на фланговых районах их группировки «Изюм». Довгенькие, и они атакуют на долину, например, пытаются выйти опять к поселку Долина, там действуют на северо-западнее Богородичного, там в районе Еремовки и Пасеки, активно возле урочища Сосна. То есть происходит какая-то активизация со стороны группировки «Изюм», невзирая на то, что у них уже горят фланги и их тыловые коммуникации. Они продолжают, согласно утвержденного плана, пытаться рваться в сторону Славянска. Это как-то выглядит с военной точки зрения, мягко говоря, опрометчиво. А село Довгеньки как раз находится в этом районе, оно периодически переходит из рук в руки и является предметом, скажем так, упорных боев двух сторон. Как и что идет, только спустя некоторое время становится понятно, когда появляются какие-то материалы объективного характера, там видеосъемки, спутниковые снимки.
Это было мнение украинского военного эксперта, координатора группы «Информационное сопротивление» Константина Машавца. Украинское военное командование и политическое руководство уже традиционно очень скупо комментирует обстановку на фронте. И вот как это объясняет советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Во-первых, контрнаступление — это не линейная история, не на одном направлении. Я уже неоднократно говорил, об этом говорит и Министерство обороны устами госпожи Малер, и говорит активно Генеральный штаб о том, что в отличие от Российской Федерации, контрнаступление Украины — это масштабная интенсификация обстрелов логистической инфраструктуры по всей линии фронта и одновременный обстрел позиций тоже практически по всей линии фронта. И потом выдавливание обескровленного противника, например, и на южном, и на северном, ну и на северо-восточном направлении, и на Мелитопольском направлении, и интенсификация, сразу скажу, работы диверсионно-партизанских движений в том же Крыму для того, чтобы уменьшить возможность резервного пополнения российских военных возможностей. Вот это что такое контрнаступление? Просто это выглядит сегодня крайне эффективно, потому что, еще раз подчеркиваю, увеличилась интенсивность работы по складам 1, 2, 3 порядка, по оперативно-тактическим штабам, по топливным базам. Это вызывает панические настроения у России. Россия понимает, что вот никакого продвижения в нашу сторону с их стороны уже не будет, что будет только идти постепенное выдавливание. Мне кажется, что все-таки у нас сформирована правильная информационная политика, да, то есть об этом неоднократно говорили на разных уровнях, о том, что нам необходима информационная определенная тишина для того, чтобы не провоцировать излишние и ожидания, и не провоцировать излишние ответные агрессивные действия со стороны российской армии по конкретным направлениям. Поэтому, смотрите, есть Генеральный штаб, который может делать определенное заявление, есть Министерство обороны, которое может делать определенные заявления конкретно по направлениям ударов, если посчитает нужным с информационной точки зрения. И есть Верховный главнокомандующий. Это, в принципе, три основных направления, по которым можно получить всю оперативную информацию о том, что происходит. Все остальное, это, мне кажется, элементы такого хайпа, и нужно меньше обращать. В сети оно может быть, подчеркиваю, может быть, да. Ну, вы посмотрите, как панически красиво реагируют на любые сегодня эффективные действия украинской армии. Российский сегмент социальных сетей, да, и очень хорошо, что он так реагирует, потому что они наконец-то начинают на 195-й день понимать, что Украина достанет любого из них, пока не освободит всю территорию. Это очень важно. Но одно дело сети, а другое дело официальные заявления. Так вот, официальные заявления, Генеральный штаб, Министерство обороны, Верховный главнокомандующий.
Говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Это был фрагмент эфира программы «Утро», выходящей на телеканале «Настоящее время». Ну а российский правозащитный проект «Военный омбудсмен» сообщает о росте числа обращений от воевавших в Украине российских военных и их родственников по поводу невыплат, обещанных государством и лично Владимиром Путиным, сумм за ранение и гибель военнослужащих. Часто не выплачиваются и так называемые подъемные, как федеральные, так и так называемые губернаторские в регионах, где формируются так называемые именные батальоны. Все чаще обращаются за правовой помощью и те, кто отказывается ехать на войну. Вот что рассказывает координатор проекта «Военный омбудсмен» адвокат Максим Гребенюк. С ним беседовал Марк Крутов.
Добровольцам, которые идут, не только же есть еще БАРС и ЧВК, есть еще все различные губернаторские там всякие батальоны, там Собянинские, там в Татарстане, такие добровольческие батальоны губернаторов. И там им обещают, что подъемные якобы вот будут очень большие. То есть пока вот заключаешь контракт, тебе там платят мизер, ты обучаешься там 2 недели в специальном центре, там либо месяц они в тренировочном центре тренируются, платят мало. Как только отправляется человек на передовую туда, якобы обещают там 200-300 тысяч сразу выплатить. Но поступают обращения о том, что не всегда выплачивают их. Но чаще всего, почему вот не выплачивают добровольцам, основная причина я здесь вижу такая, что как только человек туда попадает, начинает воевать, и меняет свое решение, и это и военнослужащих касается тоже, боевые им перестают начислять, и добровольцам вот эти вот подъемные. Как только они туда прибывают, попадают, например, под обстрел, могут изменить свое отношение к происходящему и принимают решение отказаться от участия дальнейшего. Вот после того, как они вот отказываются, они очень сильно поражаются в правах, прям очень заметно. И военнослужащие, и добровольцы.
Как раз о 500-х я хотел задать свой следующий вопрос об отказниках. В апреле вы говорили, что их очень много. Стало ли их больше сейчас? И сложно ли вообще отказаться участвовать в спецоперации? Как это грамотно сделать? И какие негативные последствия, кроме вот этой проблемы с выплатами, которые прекращаются, могут грозить отказникам?
Имеет значение, в каком месте отказывается военнослужащий либо доброволец участвовать в специальной военной операции. Если он находится в пункте постоянной дислокации части, ну, где у него штаб, КПП находятся казармы, вот где она часть непосредственно в России дислоцируется, то там за это просто происходит увольнение по невыполнению условий контракта. Он нарушает контракт тем самым, и к нему применяется мера воздействия в виде досрочного увольнения по невыполнению условий контракта. Никаких уголовных дел, ну, командование, конечно же, проводит работу с военнослужащими, пытается разъяснить, что может быть уголовная ответственность, но по состоянию на сегодняшний день за отказ от участия в спецоперации 0 уголовных дел по России в целом. Ну, с добровольцем, соответственно, контракт расторгается, и он ничего не получает. А если уже там оказался либо добровольцы, либо военнослужащий на территории Украины, то там отказ может грозить рядом неблагоприятных последствий таких, о которых много писало СМИ, как раз-таки по поводу Брянки, Красного Луча и прочих подвалов. То есть военнослужащих бывает, случаются случаи, что они подвергаются незаконному лишению свободы и могут применяться к ним насилие. Такие случаи есть.
А больше ли стало обращений к вам от отказников за последнее время?
Я не могу прямо конкретно статистику прокомментировать. Всегда были практически с самого начала. И сейчас, с учетом того, что ко мне в целом обращается больше военнослужащих и членов их семей, то и больше и по отказу тоже спрашивают. Потому что в абсолютном значении стало больше, но это еще из-за того, что в относительном значении тоже больше стало обращаться. Я так с этим связываю. А конкретно вот в общем картину я обозначить не могу, больше их стало или меньше именно отказавшихся.
Мне также попадалось много сообщений о том, что после получения боевых у людей, имеющих большие долги, эти деньги сразу арестовываются приставами, поскольку многие идут в том числе на специальную военную операцию, так называемую, чтобы закрыть свои долги или как-то заработать деньги, чтобы эти долги оплатить. Имеют ли право приставы вот так вот сразу автоматически арестовывать эти суммы или нет? Потому что мнения, которые я видел, расходятся на этот счет.
Нет, президент подписал изменения в законодательство, есть закон, внесли изменения в закон об исполнительном производстве Российской Федерации, и приставам запретили арестовывать денежные средства, которые получены военнослужащим за участие именно в боевых действиях в специальной военной операции. То есть военнослужащий просто должен обосновать эти деньги, должен подать соответствующее заявление приставам, что со справкой о том, что он участвует в спецоперации, и эти деньги не подлежат принудительному взысканию.
Есть ли регионы, из которых поступает больше всего обращений, какие-то регионы лидеры по жалобам?
В большей степени все-таки Дальний Восток и Кавказ. В большей степени, да, они. Дальний Восток и Кавказ. Все-таки средняя полоса и ближе к столице меньше нарушений. Я так все-таки обращаются меньше почему-то.
А разнятся ли суммы выплат от региона к региону? Ну, как у нас всегда издавна в России принято, что там в Москве всегда какие-то надбавки были. Раньше лужковские, сейчас собянинские. Вот эти надбавки, они сейчас существуют в разных регионах?
Да, за ранения в некоторых регионах выплачивают, в некоторых не выплачивают. За гибель тоже в некоторых регионах выплачивают больше, в некоторых меньше. Но я не отслеживаю. Я чаще всего все-таки помогаю по федеральным вот этим выплатам за ранение и за гибель. И дальше уже просто рекомендую пройти на сайт правительства соответствующего субъекта Российской Федерации, либо позвонить в администрацию города, там, субъекта, и выяснить этот вопрос. Потому что если выплачивается по федеральным вот этим указам за ранение и за гибель, то там однозначно уже и положена и выплата региональная.
С координатором проекта «Военный омбудсмен» адвокатом Максимом Гребенюком побеседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 7 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Владимир Путин выступил на экономическом форуме во Владивостоке с большой речью. Он повторил многие свои ранее высказанные тезисы о законности вторжения в Украину, о желании США подчинить себе даже европейскую экономику, сделав компании Европы неконкурентоспособными, о крайней неэффективности энергетической политики ЕС, чем тоже пользуются жаждущие прибыли Соединенные Штаты. Все это в разных формах уже звучало, поэтому наибольший интерес привлекло заявление Путина о том, что Евросоюз якобы нарушил нарушил условия зерновой сделки по экспорту украинского зерна, так как более 90% вывезенного зерна, по словам Путина, оказалось именно в ЕС, а не в странах Африки, которым угрожает голод. Правда, Путин оговорился, что это так, если исключить посредничество Турции. Данные Организации Объединенных Наций тоже рисуют совершенно иную картину. Но на пленарном заседании Путин, уже не читая текст по бумажке, с готовностью признал, что его опять, как сейчас выражаются, кинули, употребляя почти те же выражения, которые он употреблял, говоря в декабре прошлого года об обмане России при расширении НАТО, точно зная, как теперь уже можно с уверенностью говорить, что в ближайшем будущем начнет войну с Украиной.
То, что мы видим, это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии. Это просто надувательство. Хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делать. Просто обманули, понимаете?
Вообще, на пленарном заседании экономического форума Путин разошелся, он сделал несколько довольно эмоциональных заявлений, в частности, сказал, что Нобелевская премия мира обесценена, а Бараку Обаме ее вообще, по мнению Путина, присудили незаслуженно. Путин опять ругал ЕС, говорил, что пик трудностей в российской экономике пройден. Ну и, конечно, не обошел тему современного мирового порядка и соблюдения международных законов и правил. Вот что он, в частности, сказал.
Международное право всегда попирается. Вот сейчас многие говорят о том, что Россия нарушает международное право. Я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности. Кто начал войну в Ираке без всяких санкций Организации Объединенных Наций? Кто разрушал Югославию под благовидными предлогами? Кто это делал? Кто развязал войну в центре Европы, осуществляя бомбардировки Белграда? Никто не вспоминал тогда о принципах международного права, скажем, по Ираку. Взяли, долбанули, там страну размолотили и все. То же самое и по Ливии. Ливию размолотили. Где это международное право? Нет. Все понимают, те, кто это делает, что это не соответствует международному праву. Поэтому и говорят о каких-то надуманных правилах. Каких правилах? Что там придумали такое? Откуда они их выковырили, эти правила? Пускай сами по ним и живут.
На мой взгляд, в этом пассаже Путина есть внутреннее противоречие. То ли есть международные правила, то ли нет, то ли нужно соблюдать международное право, то ли это теперь бессмысленно. Непонятно. Но точно прослеживается уже давно известная логика президента России. Я на это неоднократно обращал внимание. Получается, если США могут бомбить Ливию и Ирак, то и Россия в Украине может делать все, что захочет, не считаясь с международным правом. Кстати, Путин упомянул о главном достижении полугода войны. Это, как он сказал, укрепление суверенитета России. Так или иначе, но несмотря на призывы из Киева и влиятельных политиков в США и Европе, американский президент Джо Байден отказался признать Россию страной-спонсором терроризма, хотя это уже сделали, к примеру, Литва и Латвия. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В Конгрессе уже не раз предпринимались попытки внести Россию в список государств-спонсоров терроризма. Нападение на Украину стало последней каплей на чаше обвинений. Инициаторами резолюции выступили два влиятельных сенатора – республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. В начале июля они побывали в Киеве и Буче и своими глазами видели последствия зверств российских военных. Сенатор Блюменталь. Эта квалификация больше, чем просто символизм. Она имеет практическое значение. В этом вопросе американцы едины. Мы поддерживаем Украину. Вы можете рассчитывать на нас. Ваш противник – государство, спонсор терроризма. Я надеюсь, что это послание Конгресса достигнет своей цели, и я почтительно предлагаю государственному секретарю прислушаться к этому призыву, потому что нынешний момент однозначно требует такого лидерства. Резолюция, принятая единогласно, упоминает помимо агрессии против Украины неизбирательное и жестокое применение силы в Чечне, Грузии и Сирии, уничтожение малайзийского лайнера, отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также действия группы Вагнера против гражданского населения в Украине, Сирии, Судане и Ливии. Резолюция не имеет обязывающей силы, но заставляет администрацию отвечать на требования законодателей. представитель Совета национальной безопасности США Джон Кёрби. Сенат США, а также президент Зеленский призывают администрацию признать Россию государством-спонсором терроризма. Готов ли президент Байден сделать это? Государственный департамент изучает возможности потенциального признания. Я не хочу опережать их. Это их дело. Я также хотел бы добавить, что многие вещи, связанные с этим обозначением, многие действия, которые можно предпринять, мы уже предпринимаем. Я имею в виду, что мы ввели беспрецедентные санкции против России только в одностороннем порядке со стороны Соединенных Штатов, не говоря уже об остальном мире. В аналогичном духе высказался и госсекретарь Энтони Блинкен. Господин секретарь, как вы прокомментируете растущие призывы к администрации объявить Россию государством-спонсором терроризма? Спросите кого угодно в Украине. Вам скажут, что это то, что Россия творит каждый божий день. Масштабы ее жестокости не уступают действиям стран, которые уже так названы. Северная Корея, Иран, Сирия, Куба. Так чего же мы ждем? Во-первых, я обязан, Госдепартамент обязан, соблюдать закон. Критерии, по которым мы даем это определение, установлены Конгрессом. Наша задача – сравнить эти критерии с фактами, чтобы убедиться, что факты в данной конкретной ситуации действительно соответствуют критериям, которые установлены законом. Пока мы изучаем вопрос, мы сотрудничаем с десятками стран по всему миру на 4 континентах. В отношении, пожалуй, самых жестких санкций экспортного контроля, которые когда-либо применялись. Мы также сократили международную помощь и иностранную помощь. И те издержки, которые были возложены на Россию, нами и другими странами, абсолютно соответствуют последствиям, которые вытекали бы из признания государством-спонсором терроризма. Таким образом, практические результаты того, что мы делаем, те же самые. И все же между санкциями и признанием государства спонсором терроризма есть существенные различия. Сенатор Линдси Грэм. Санкции были эффективными, но нам нужно сделать больше. Есть одна вещь, которую мы не сделали в Вашингтоне и которая может иметь большое значение. Объявить Россию государством, поддерживающим терроризм, в соответствии с законодательством США. Что это значит? Это значит, что вести дела с Россией, которой дано такое определение, становится исключительно сложно. Это влечет за собой санкции вторичного действия, ограничивает экспорт товаров двойного назначения и, что еще более важно, лишает страну суверенного иммунитета, когда речь идет об исках против России в американских судах. Это определение стало бы кошмаром для России, обнадеживающим событием для народа Украины и, что еще важнее, заявлением миру о том, что Соединенные Штаты, когда речь идет о России, не прощают и не забывают. Возможность предъявлять России иски в американских судах означает, что для удовлетворения этих исков может быть конфискована российская собственность в США. Российский МИД заявил, что внесение России в список спонсоров терроризма станет точкой невозврата в двусторонних отношениях. А в понедельник корреспондент агентства Reuters Джефф Мейсон смог задать вопрос президенту. Поздно вечером Джо Байден прибыл в Белый дом и шел по лужайке от вертолета в свою резиденцию. На вопрос Мейсона, считает ли он, что Россию надо объявить спонсором терроризма, президент ответил одним словом – нет. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вслед за снятием в российских театрах спектаклей режиссеров, отказавшихся поддержать российское вторжение в Украину, в Петербурге был отменен концерт пианистки Полины Осетинской в Большом зале Петербургской филармонии. Осетинская, которая написала в соцсетях несколько антивоенных постов, сама сообщила об этом, приписав «Думаю, всем все ясно». Тем не менее, официальных объяснений отмены своего концерта в Петербурге она не получила. Вот что сказала Полина Осетинская в интервью «Радио Свобода».
Никакой конкретики, конечно же, нет, потому что никто не сказал мне, почему. Не сказал мне кто, и так далее. Это не первая отмена, которая состоялась у меня в филармонии. Первая отмена случилась в 1988 году, когда я должна была играть первый свой концерт в Большом зале филармонии в возрасте 12 лет. 6 декабря 1988 года. Этот концерт с огромным трудом тогда прошел мой отец. И 1 декабря я сбежала от своего отца, сбежала из дома. Мне было 12 лет, и я очень хотела свободы и не могла больше принимать тот эмоциональный человеческий фон, в котором я жила. Для меня тогда было совершенно естественно просто отменить все концерты и уйти в глубокое подполье. Следующая отмена случилась, когда я на первом курсе консерватории должна была играть в Большом зале филармонии сольный концерт, который был как-то поставлен в план сначала. А за месяц до концерта его отменил тогдашний директор Большого зала филармонии Дмитрий Иванович Солертинский, сын знаменитого музыковеда Солертинского, с формулировкой: «Кто это у нас всякие первокурсницы будут играть сольные концерты?» Когда узнала об этом, я сидела в гостях петербургского художника Анатолия Пилкина. Эрта сказал: «Полечка, ну что ты расстраиваешься? Подумаешь, Большой зал филармонии, ну не такой уж он и большой». Потом были какие-то концерты, которые переносились или менялись. Но эта отмена, наверное, была для меня, пожалуй, самой болезненной. Я просто знаю, что очень большое количество людей, моих слушателей, которые любят слушать, как я играю, любят читать, что я пишу, и вообще разделяют мои какие-то жизненные ценности, мне очень жаль, что они были этого лишены, потому что я знаю, что многие приехали специально из других городов, купили билеты на поезда, на самолеты, на концерт, именно для того, чтобы услышать меня и побыть в этот день со мной. Надо сказать, что у меня очень преданные и очень умные и проницательные и добрые слушатели, я ему бесконечно дорожу, и, наверное, разлука с ними – это то, что меня действительно огорчает в данный момент сильнее всего. В феврале, в марте, в апреле, когда очень многие уезжали, в мае, я, естественно, примеряла на себя различные ситуации. И я могу сказать, что я из тех людей, которых, наверное, надо считать настоящими подлинными патриотами. Поскольку это слово сейчас некоторым образом скомпрометировано, очень сложно называть себя патриотом. Но так как я люблю Россию, так как я люблю тех драгоценных людей, которые в ней остаются и никогда из нее не уедут, я не знаю, как надо еще деятельным образом проявлять свою любовь. Мне казалось, что оставаться, играть и всегда быть рядом с теми, кто в этом нуждается здесь – это и есть подлинное проявление патриотизма.
Говорила пианистка Полина Осетинская. Полную версию интервью с ней вы можете найти на сайте Русской службы радио «Свобода» и проекта «Север Реалии». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Слушайте наш подкаст на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».